Глава 45. Письма из Рима. Послание к колоссянам и филиппийцам. Апостолу Павлу в самом начале его христианской жизни были даны особые возможности в познании воли Божьей в жизни последователей Иисуса. Он был восхищен до третьего неба, в рай, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Он сам засвидетельствовал, что имел многочисленные видения и откровения от Господа. Принципы евангельской истины были ему ясны не менее, чем высшим апостолам. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 2, 4, 1, 11 стихи. Он ясно и во всей полноте понимал широту и долготу, глубину и высоту, превосходящей разумение любви Христовой. Послание к Ефесянам, 3 глава, 18-19 стихи. Павел не мог пересказать всех своих видений, ибо среди его слушателей были люди, которые могли злоупотребить его словами. Но то, что было ему открыто, сделало его способным руководителем и мудрым учителем, а также нашло выражение в тех вестях, которые он впоследствии посылал церквам. Он всегда руководствовался откровениями, которые получил в видениях, что помогало ему иметь правильное представление о христианском характере. Своими речами и посланиями он возвещал весть, которая до сих пор является источником помощи и силы для Церкви Божьей. Она предупреждает об опасностях, угрожающих Церкви, и о лжеучениях, с которыми придется столкнуться верующим сегодня. Апостол хотел, чтобы те, кому предназначались его советы и наставления, не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, но чтобы все они пришли в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Он умолял язычников, уверовавших в Иисуса, не поступать, как выступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Но поступать осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем. Послание к Ефесянам, 4 глава, 14, 13, 17, 18 стихи. 5 глава, 15-16 стихи. Он призывал верующих ожидать того времени, когда Христос, который возлюбил Церковь и предал Себя за нее, представит ее себе славную Церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного. Церковью, которая свята и непорочна. Послание к Ефесянам, 5 глава, 25-27 стихи. Эти вести, написанные не с человеческой, но с Божьей силой, содержат уроки, которые непременно следует изучать и которые можно часто перечитывать с большой для себя пользой. В них рассказывается о практическом благочестии и излагаются принципы, которыми должна руководствоваться каждая церковь. В них разъясняется путь, ведущий в жизнь вечную. В послании к находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе, написанном из Рима, Павел говорит о том, как радостно ему было узнать об их твердости в вере. Сообщение об этом ему принес Епафраз, который, по словам апостола, известил нас о вашей любви в духе. «Посему, — продолжал он, — и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Вот какими людьми хотел видеть Павел верующих колоссян. Какой высокий идеал представлен в этих словах! Они раскрывают чудесные возможности христианской жизни и говорят о том, что благословения, которые могут получить дети Божьи, неисчислимы. Постоянно возрастая в познании Бога, Они способны умножать силы, подниматься от одной высоты к другой в христианских опытах, пока по могуществу славы Его они не станут участниками в наследии святых во свете. Апостол возвеличил Христа перед своими братьями как Сына Божьего, через которого Бог сотворил все и через которого Он совершил наше искупление. Он засвидетельствовал, что та самая рука, которая животворит миры необъятной вселенной и поддерживает в ней совершенный порядок и бесконечное движение, была пригвождена ко кресту ради них. «Им создано все, — писал Павел, — что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою. Сын Божий уничижил себя, чтобы поднять падших. Ради этого он оставил безгрешные миры, 99 любящих его, и пришел на нашу землю, чтобы быть изъязвленным за грехи наши и мучимым за беззаконие наши. Книга пророка Исаии, 53 глава, 5 стих. Он во всем уподобился своим братьям. Он стал причастником той же плоти и крови, что и мы. Он знал, что такое голод и жажда, знал, что такое усталость. И нуждался в пище и в сне для восстановления сил. Он был странником и пришельцем на земле, в мире, но не от мира, был искушаем и имел испытания, как и все люди, и вместе с тем не согрешал. Чуткий, сострадательный, участливый, внимательный к окружающим, он являл собой Бога. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Живя в окружении язычников, испытывая на себе влияние языческих обрядов, верующие в Колоссах подвергались опасности уклониться от евангельской простоты. И Павел, предостерегая против этого, указывал им на Христа как на единственного надежного наставника. «Желаю, чтобы вы знали, — писал он, — какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Христос предсказал, что появятся обманщики, усилиями которых умножится беззаконие, и во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея, 24 глава, 12 стих. Он предупреждал учеников, что эти обманщики более опасны для церкви, чем ее внешние враги. Вновь и вновь Павел предостерегал верующих против лжеучителей. Прежде всего надлежало охранять истину от различных ересей, ибо, принимая лжеучителей, люди открывают дверь для заблуждений, с помощью которых враг хочет притупить духовное восприятие и поколебать веру тех, кто недавно принял благую весть. Христос был тем мерилом, которым они должны были проверять любые учения. Все, что не согласовывалось с его учением, следовало отвергать. Христос, распятый за грехи, Христос, воскресший из мертвых, Христос, вознесшийся на небо, такова была наука спасения, которую они должны были изучать и проповедовать. Предостережение Слова Божьего об опасностях, окружающих христианскую церковь, относится и к нам. Подобно тому, как во дни апостолов люди пытались преданиями и философией подорвать веру в Писание, так и сегодня враг всякой правды пытается совратить души, направить их на запретный путь с помощью заманчивых положений высшего критицизма, эволюционного учения, спиритизма, теософии и пантеизма. Для многих Библия – это светильник без масла, потому что они настроили свой ум на умозрительную философию, которая приводит к недоразумениям и хаосу. Высший критицизм со своим критическим анализом, догадками, реконструкциями подрывает веру в Библию как в божественное откровение. Он лишает Слова Божьей власти облагораживать и вдохновлять человека, руководить всей его жизнью. Спиритизм внушает людям, что высшим законом является желание человека, что распущенность – это свобода, и что человек ответственен только перед самим собой. Последователи Христа столкнутся со словами обольщения, о которых апостол предостерегал верующих в Колоссах. Они встретятся со спиритическим толкованием Писания, но они не должны принимать его. Им нужно возвысить свой голос в защиту вечных истин Священного Писания. Устремив взор на Христа, им надо твердо идти вперед по протаренной тропе, отвергая все, что не согласуется с его учением. Истина Божья должна быть предметом их размышлений. Им надлежит почитать Библию голосом Божьим, обращающимся непосредственно к их сердцам. Таким образом, они обретут божественную мудрость. Все спасенные должны познать Бога в лице Иисуса Христа. Это знание преобразует характер человека. Когда люди обретают его, оно воссоздает в сердце образ Христа. Бог призывает своих детей приобретать это знание, без которого все остальное – суета и пустота. Основание, на котором всем поколениям и всем народам нужно воспитывать божественный характер, всегда оставалось одним и тем же. Это основание – принципы, содержащиеся в Слове Божьем. Единственно надежное и безопасное правило – делать то, что говорит Бог. Повеления Господа праведны, и поступающий так не поколеблется вовек. Книга Псалтырь, 18 глава, 9 стих, 14 глава, 5 стих. Апостолы противопоставляли лжеучениям своего времени Слово Божье, говоря: «Никто не может положить другого основания, кроме положенного». Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 11 стих. Во время своего обращения и крещения верующие города Колоссы обязались отказаться от верований и обычаев, которые раньше являлись неотъемлемой частью их жизни, и быть верными Христу. В своем послании Павел напомнил им об этом и умолял не забывать о том, что для выполнения своего обещания они должны прилагать постоянные усилия и бороться против пороков, которые в противном случае могут овладеть ими. «Если вы воскресли со Христом, — писал он, — то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляете, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Силой Христа люди освобождаются от цепей греховных привычек. Они преодолевают эгоизм. Сквернословы становятся почтительными, пьяницы – трезвенниками, распутные – целомудренными. Люди, являвшие собой сатанинский образ, преображаются, уподобляясь Господу. Подобная перемена сама по себе есть чудо из чудес. Изменение сердца, совершаемое словом, является одной из величайших тайн Божьих. Мы не можем уразуметь ее, мы можем лишь верить тому, что сказано в Священном Писании: «Христос в вас, упование славы». Когда Дух Божий руководит разумом и сердцем, обращенный человек поет новую песнь, ибо он понимает, что на нем исполнилось обетование Божье, что его беззакония прощены, его грех покрыт. Он покаялся перед Богом в нарушении закона Божьего и уверовал в Христа, который умер ради оправдания человека. Оправдавшись верою, он имеет мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Послание к Римлянам, 5 глава, 1 стих. Но христианин не должен на этом успокаиваться, довольствуясь тем, что было сделано для него. Тот, кто твердо решил войти в духовное царство, обнаружит, что против него ополчились все силы и страсти невозрожденной природы, поддерживаемые царством тьмы. Каждый день он должен заново посвящать себя Богу, сражаясь со злом. Старые привычки и унаследованные пороки будут стремиться овладеть его сердцем, но он должен стоять на страже, одерживая победу силой Христа. «Итак, умертвите земные члены ваши», – писал Павел Колоссянам, «в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Теперь отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле. Будьте дружелюбны». Послание к Колоссянам содержится очень много ценных уроков для всех, совершающих служение для Христа. Уроков, раскрывающих целеустремленность и благородство, которые проявляются в жизни человека, правильно представляющего Спасителя. Отказываясь от всего, что мешает ему совершенствоваться или становиться соблазном для ближнего, уводя его с узкого пути, верующий будет проявлять в повседневной жизни милосердие, доброту, смирение, кротость, великодушие и любовь Христа. Нам крайне необходима сила, которую дает более возвышенная, чистая и благородная жизнь. Мы слишком много думаем о мирском и так мало о Царстве Небесном. Стремясь достичь божественного идеала, христианин не должен отчаиваться. Духовное и нравственное совершенство, достигаемое силой благодати Христа, обещано всем. Иисус – источник жизненной силы. Он открывает нам свое слово, и наши души, пораженные грехом, узнают целительную силу дерева жизни. Он ведет нас к престолу Божьему и вкладывает в наши уста молитву, с помощью которой мы устанавливаем с Ним тесную связь. Ради нас Он приводит в действие всемогущие небесные силы. На каждом шагу мы ощущаем его животворную энергию. Бог не устанавливает предела совершенства для тех, кто желает исполниться познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном. Молитвой, бодрствованием, возрастанием в познании и разумении они должны укрепляться всякою силою по могуществу славы его. Таким образом, они готовятся к тому, чтобы трудиться для других. Спаситель хочет, чтобы люди, очистившись и осветившись, стали его помощниками. За это великое преимущество воздадим благодарность призвавшему нас к участию в наследии святых во свете, избавившему нас от власти тьмы и введшему в царство возлюбленного Сына Своего. Послание к Филиппийцам, как и послание к Колоссянам, было написано Павлом, когда он был узником в Риме. Филиппийская церковь послала Павлу дары через Епафродита, которого Павел называет братом и сотрудником и сподвижником своим, а также посланником филиппийской церкви и служителем в своей нужде. Находясь в Риме, Епафродит заболел и был близок к смерти. «Но Бог помиловал его», – писал Павел, – «и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали». Услышав о болезни Епафродита, верующие в Филиппах сильно встревожились, и он решил вернуться к ним. «Он сильно желал видеть всех вас», – писал Павел, – «и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». С Епафродитом Павел послал верующим в Филиппах письмо, благодаря их за присланные дары. Из всех церквей Филиппийская церковь оказалась наиболее щедрой, заботясь о нуждах Павла. «Вы знаете, филиппийцы, — писал апостол, — что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в вузах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю всех вас и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию. Благодать Божья поддерживала Павла в его узах, наделяя его способностью радоваться в скорбях. С верой, без тени сомнения, он написал своим филиппийским братьям о том, что его несвобода содействовала распространению Евангелия. «Желаю, братья, чтобы вы знали, — писал он, — что и обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье». Этот опыт Павла весьма поучителен, ибо здесь мы видим, как действует Бог, и убеждаемся, что мнимое поражение и крушение планов Господь может обратить в победу. Мы склонны забывать о Боге, замечать только очевидное, вместо того, чтобы глазами веры взирать на невидимое. Когда нас постигает бедствие или неудача, мы готовы обвинять Бога в равнодушии или жестокости. Если Он считает нужным положить конец нашим трудам на каком-либо поприще, мы огорчаемся, не утруждая себя мыслью о том, что, может быть, таким образом Бог действует нам во благо. Нам нужно усвоить, что наказание – часть его великого замысла, и что в горниле страданий христианин порой может сделать для Господа больше, чем участвуя в активном служении. Павел указывал филиппийцам на Христа как на совершенный пример духовной жизни. «Он, будучи образом Божиим, – писал Павел, – не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. «Итак, возлюбленные мои, – продолжал он, – как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими и непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился». Эти слова написаны, чтобы поддержать всех, кто стремится достичь внутренней чистоты. Павел описывает идеал совершенства и указывает пути его достижения. «Совершайте свое спасение», — говорит он, — «потому что Бог действует в вас». Спасение достигается путем сотрудничества и взаимодействия. Бог и кающийся грешник должны трудиться сообща. Это необходимо для выработки правильных принципов. Человек должен всеми силами стараться преодолеть то, что мешает ему достичь совершенства. Но успех целиком и полностью зависит от Бога. Одних человеческих усилий недостаточно. Без помощи свыше они ничего не дадут. Бог действует, и человек действует. Человек должен сопротивляться искушению, но черпать для этого силу следует у Бога. С одной стороны, бесконечная мудрость, сострадание и сила. С другой, слабость, греховность и абсолютная беспомощность. Бог желает, чтобы мы господствовали над собой, но Он не может помочь нам без нашего согласия и сотрудничества. Дух Божий действует с помощью сил и способностей, данных человеку. Сами по себе мы не можем привести свои планы, желания и наклонности в согласие с волей Божьей. Но если мы желаем верить себя Спасителю, то с Его помощью ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 4-5 стихи. Тот, кто хочет развить сильный гармоничный характер, кто хочет быть уравновешенным христианином, должен все отдать Христу и все делать для Него, ибо Спаситель не примет служение наполовину. Этот человек должен постоянно постигать суть полного повиновения Божьей воле. Он должен изучать Слово Божье, узнавать его подлинный смысл и повиноваться его повелениям. Только так он сможет достичь христианского совершенства. Изо дня в день Бог трудится, совершенствуя его характер, которому предстоит выдержать последнее испытание. И изо дня в день верующий проводит грандиозный эксперимент, показывая и людям, и ангелам, что Евангелие может сделать с падшим существом. «Я не почитаю себя достигшим», – писал Павел, – «а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Павел сделал многое. С тех пор, как он отдал себя Христу, вся его жизнь была неустанным служением. Он странствовал из города в город, из страны в страну, рассказывая о кресте, открывая людям Евангелие и создавая церкви. Об этих церквах он постоянно заботился и написал им много назидательных писем. Иногда он занимался ремеслом, чтобы заработать на хлеб насущный. Но при всей своей занятости Павел никогда не терял из виду одну великую цель – стремиться к почести вышнего звания. Об одном он никогда не забывал – быть верным тому, кто открылся ему у ворот Дамаска. Ничто не могло заслонить для него эту цель. Возвеличить Голгофский крест, именно этим стремлением были проникнуты все его слова и поступки. Великая цель, которая побуждала Павла устремляться вперед, невзирая на трудности и лишения, должна вдохновить каждого христианского работника на то, чтобы полностью посвятить себя служению Богу. Мир предстанет пред ним во всей своей привлекательности, чтобы отвлечь его внимание от Спасителя, но он должен устремиться к цели, показывая миру, ангелам и людям, что блаженная надежда на встречу с Господом достойна любых усилий и любых жертв. Оказавшись в узах, Павел не впадал в уныние. Напротив, в его посланиях, написанных из Рима, звучат победные ноты. «Радуйтесь всегда в Господе», – писал он филиппийцам. «И еще говорю, радуйтесь. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.